Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет.
Фредерик Лалу. Открывая организации будущего. Введение. Становление новой организационной модели. Нельзя ничего изменить, сражаясь с существующей реальностью. Чтобы что-то изменить, создайте новую модель, которая сделает существующую безнадежно устаревшей. Ричард Бакминстер Фуллер.
Введи промокод BOOK во время регистрации на сайте 1xbet и получай бонус до 6500 рублей на первый депозит. Высокие коэффициенты и максимум по ставкам. Моментальные выплаты на все платежные системы. Играй и выигрывай с 1xbet.
В 350 году до нашей эры великий греческий философ и ученый Аристотель в одном из своих фундаментальных трудов заявил, будто у женщин зубов меньше, чем у мужчин. Сегодня нам хорошо известно, что это вздор. Но западный мир почти 2000 лет считал это утверждение непоколебимой истиной. Пока в один прекрасный день кого-то не посетила откровенно революционная мысль. А давайте-ка посчитаем. Научный метод, выдвижение гипотезы и последующая проверка настолько глубоко укоренен в современном мышлении, что нам трудно представить себе, как можно до такой степени доверять авторитету и не проверить. Неужели раньше люди были не так разумны, как мы сейчас? Однако прежде чем строго судить предков, зададимся вопросом. А не станут ли будущие поколения также потешаться над нами? Не оказались ли мы в плену упрощенного подхода к пониманию мира? Есть все основания полагать, что так и есть. Для примера позвольте задать простой вопрос. Сколько мозгов у человека? Предполагаю ответ – один. Или, заподозрив подвох, вы скажете «два», подразумевая правое и левое полушария. Согласно имеющимся данным, правильный ответ – 3. Во-первых, разумеется, большой головной мозг. Но, во-вторых, небольшой мозг в сердце. И, в-третьих, еще один в пищеварительном тракте. Последние два намного меньше первого. Тем не менее, это полностью автономные системы. И тут начинается самое интересное. Мозг в сердце и мозг в кишечнике открыты совсем недавно, хотя технологии наблюдения позволяли обнаружить их намного раньше. Все, что нужно, чтобы их разглядеть, это труп, нож и простейший микроскоп. Собственно, мозг в пищеварительной системе обнаружен довольно давно, в 1860-х годах, немецким врачом Ауэрбахом. Открытие было в дальнейшем подтверждено двумя его английскими коллегами, Бейлисом и Старлингом. А потом случилось нечто из ряда вон выходящее. В медицинских кругах почему-то забыли о мозге в кишечнике. Он пропал из виду на целое столетие и был заново открыт только в конце 1990-х годов американским нейрогастроэнтерологом Михаэлем Гершином. Как же такое могли забыть в медицинских кругах? Полагаю, это связано с особенностями современного мировоззрения. В иерархической картине мира управлять всем может только один мозг. Точно так же во главе любой организации должен стоять только один босс. В обиходе давно используется выражение «понимать сердцем и чуять нутром». Но невозможно представить себе слаженную работу трех автономных мозгов, исходя из необходимости иерархии в мире. И, возможно, не стоит считать совпадением, что остальные два мозга открыли заново именно тогда, когда интернет стал доминирующей силой в нашей жизни. Эпоха интернета ускорила появление новой картины мира, в которой предусмотрено распределенное управление вместо нисходящей иерархии. Приняв такую картину мира, мы воспримем и мысль, что у нас не один мозг, а несколько, и все работают сообща. Нам сложно понять, как люди Средневековья могли верить заявлениям Аристотеля, будто у женщин зубов меньше, чем у мужчин. В то же время мы и сами можем стать заложниками собственных представлений, так же, как и наши предки. Современные ученые не стали заглядывать в микроскоп, потому что возможен только один мозг. Точно так же, как и современники Галилея, отказались глядеть в телескоп, потому что немыслимо, чтобы наша Богом сотворенная планета не была бы центром Вселенной. Ограниченность современных организационных моделей. Предмет моего исследования – организации и коллективная работа, а не медицина и астрономия. Но суть вопроса принципиально не меняется. Возможно ли, чтобы наши представления об организациях ограничивались нынешним мировоззрением? Под силу ли нам наладить более производительный, более осмысленный, более человечный процесс совместной деятельности, если мы всего лишь изменим мировоззрение. Вопрос во многом странный. Он может быть воспринят как проявление неблагодарности к тому, что уже достигнуто. Тысячи и тысячи лет люди жили на грани голода, в страхе перед эпидемиями, в полной власти засухи и даже обычной простуды. А потом ни с того ни с сего, за два века мы обрели невиданные прежде богатства и недосягаемую ранее продолжительность жизни. Исключительный прогресс произошел не вследствие усилий отдельных индивидов, а в результате совместного труда людей в организациях. Крупный и малый бизнес Запада в условиях рыночной экономики создал немыслимое прежде богатство. А сейчас поднимает из нищеты миллионы людей в Индии, Китае, Африке, везде в мире. Мы выстроили невероятно сложные системы снабжения, все сильнее связывающие каждого с каждым и тем самым укрепляющие мир между народами лучше, чем любые политические механизмы. Плотная сеть организаций, исследовательских центров, фармацевтических компаний, больниц, медицинских институтов, медицинских страховых компаний сплетается в весьма сложную систему здравоохранения, непредставимую еще 100 лет назад. За последний век, благодаря этой разветвленной сети, средняя продолжительность жизни в США увеличилась почти на 20 лет. Детская смертность сократилась на 90%, а смертность матерей на 99%. Такие извечные бичи рода человеческого, как полиомиелит, проказа, оспа и туберкулез, даже в самых бедных странах мира по большей части встречаются только в учебниках по истории. В сфере образования сеть учебных заведений, начальных и средних школ, колледжей, магистратур и аспирантур дала миллионам детей и молодых людей образование, когда-то бывшее привилегией немногих. Никогда до этого в истории человечества не существовало бесплатных государственных систем обучения, доступных каждому ребенку. Высочайший уровень всеобщей грамотности, сегодня воспринимаемый как должное, не имеет прецедентов в истории. Последние десятилетия некоммерческие организации во всем мире ускоренными темпами создают рабочие места, намного опережая в этом направлении коммерческие предприятия. Все возрастающее число людей отдают свое время, энергию и деньги на то, что важно лично для них и для всего мира. Современный принцип организации обусловил сенсационный прогресс человечества менее чем за 2 века. Одно мгновение в истории развития нашего биологического вида. Ни одно из последних достижений в истории человечества не было бы возможно без организаций как форм сотрудничества. Однако теперь многие ощущают, что нынешний метод управления себя практически исчерпал. Мы все более разочаровываемся в работе и устройстве современных организаций. Многочисленные опросы неизменно свидетельствуют. Для тех, кто трудится у подножия пирамиды, работа чаще сопряжена с гнетущим страхом и унылой рутиной, нежели с жаждой творчества и осмысленностью. Комиксы о Дилберте стали значительным культурным явлением и могут многое рассказать о том, как далеко заходят организации, превращая коллективный труд в нечто жалкое и бессмысленное.
Дилберт – главный герой комиксов Скотта Адамса об офисной жизни, о менеджерах и организациях.
И это касается не только подножия пирамиды. Есть один постыдный секрет, открытый мною за 15 лет работы консультантом и коучем у руководителей организаций. Жизнь на вершине пирамиды вряд ли приносит больше удовлетворения. За красивым фасадом и бравадой лидеров могущественных корпораций скрывается тоже безмолвное страдание. Зачастую лихорадочная активность – неудачная попытка скрыть глубокое внутреннее разочарование. Демонстрация мускулов, интриги и внутрикорпоративная борьба в конце концов сказываются на каждом. Организации чаще всего становятся аренами борьбы наших эго, равнодушных к глубинным чаяниям человечества. Интуитивно мы чувствуем, что менеджмент устарел. Мы видим, что его традиции и установленный порядок в 21 веке выглядят нелепо. Поэтому от дремучих персонажей комиксов о Дилберте или эпизодов из сериала «Офис»
— комедийный сериал 2005-2013 об офисной жизни региональной компании
— нас тут же передергивает. Гэри Хэмилл. Те, кто работает в правительственных учреждениях и некоммерческих организациях, тоже нередко лишены энтузиазма в отношении своей работы. Даже те, кто работает по призванию, не застрахованы от разочарований. Учителя, врачи и медсестры массово отказываются от своего призвания. Наши школы, к сожалению, по большей части бездушные механизмы, куда ученики и учителя ходят для проформы. А больницы мы превратили в холодные бюрократические учреждения, где врачи и медсестры лишены возможности проявлять сердечную заботу о пациентах. Вопросы, подтолкнувшие автора к исследованию. Нынешние способы решать текущие проблемы организаций зачастую усугубляют, а не снимают их. Большинство организаций, прокладывая изощренные пути материального поощрения, проходят через множество раундов реорганизации, централизации и децентрализации, через внедрение новых информационных технологий, провозглашение новых задач и новых систем ключевых показателей. Но впечатление, что существующий способ управления практически исчерпал себя, усиливается, а все традиционные рецепты зачастую оказываются частью проблемы, а не ее решением. Мы стремимся к чему-то большему, к принципиально новым и лучшим способам организации совместной работы. Но действительно ли такое возможно, или это несбыточные мечты? Если организации, в которых потенциал сотрудника будет полно раскрываться, все-таки могут быть созданы, то как они должны выглядеть? Как вдохнуть в них жизнь? Вот вопросы, лежащие в основе этой аудиокниги. Для меня они представляют не только теоретический, но и вполне практический интерес. Все больше людей стремится создавать организации на основе человечности. Загвоздка в том, что мы не совсем понимаем, как это сделать. Многих из нас уже не нужно убеждать в назревшей необходимости обновления компаний, предприятий, школ и больниц. Все, что нам необходимо, это вера, что такое возможно, и ответы на вполне конкретные вопросы. Иерархическая пирамида уже воспринимается как нечто устаревшее. Но чем ее заменить? Как принимать решения? Хорошо, чтобы в принятии важных решений участвовали все, а не только начальство. Но не приведет ли это к хаосу? Как быть с продвижением по службе и повышением заработной платы? Можно ли решать эти вопросы без интриг и политиканства? Как проводить собрания так, чтобы они были продуктивными и поднимали настроение участникам? Как сделать, чтобы на совещаниях мы высказывались искренне, а не только руководствуясь эгоистическими побуждениями? Как во всем, что мы делаем, руководствоваться важнейшей целью и при этом не давать волю цинизму, которыми нередко пронизаны велеречивые программы многих компаний? Нам не нужна некая великая концепция организации нового типа. Нам нужны конкретные ответы на множество возникающих вопросов. Величайшую опасность во времена нестабильности представляет не сама нестабильность, а действия в соответствии с логикой вчерашнего дня. Питер Друкер. Подобный практический подход вовсе не мешает принимать во внимание возможные глобальные общественные и экологические последствия. Планета Земля уже не способна выдерживать привычный нам способ ведения дел. Наши организации в огромной степени повинны в истощении природных ресурсов, разрушении экосистем, изменении климата, нещадной эксплуатации водных ресурсов и бесценного верхнего плодородного слоя почвы. Мы играем в опасные и авантюрные игры с будущим, уповая, что с помощью новых технологий сможем залечить раны, которые современность продолжает наносить планете. Экономическая модель, ориентированная на безудержный рост при ограниченности ресурсов, чревата катастрофой. Нынешний финансовый кризис может оказаться всего лишь одним из первых толчков, предвещающих грядущее мощное землетрясение. Не будет преувеличением утверждать, что само выживание множества видов, экосистем и всего человечества зависит от нашей способности подняться на более высокую форму сознания, чтобы, научившись сотрудничать на новом уровне, приняться за оздоровление наших отношений с внешним миром и уменьшение уже причиненного нами вреда. Эволюция организации в исторической перспективе. Часть первая. Эйнштейну принадлежит утверждение, что ни одна проблема не решается на том уровне сознания, на котором она возникает. Возможно, нам требуется достичь нового уровня сознания, прийти к новому мировоззрению, чтобы заново изобрести принципы организации совместного труда людей. Для кого-то мысль, что общество способно изменить мировоззрение и с помощью нового мировоззрения создать принципиально новый тип организации, покажется нелепой. Тем не менее, в истории человечества все происходило именно так. А сегодня налицо все признаки того, что очередная смена образа мышления, равно как и организационные модели, уже не за горами. Множество ученых, в том числе психологов, философов и антропологов, анализировало пути развития человеческого сознания. Они обнаружили, что за всю историю человечества, которой примерно 100 тысяч лет, мы последовательно прошли ряд этапов. На каждом мы делали грандиозный скачок вперед в умение обращаться с окружающим миром с точки зрения познания, морали и психологии. Но есть один немаловажный аспект, который исследователи до сих пор упускали из виду. Всякий раз, когда человечество поднималось на новую ступень, оно изобретало новый способ сотрудничества, новую модель организации. В первой части книги речь пойдет о том, как эволюционировало сознание человечества и как на каждом этапе мы изобретали новые организационные модели. Эти последовательно сменявшие друг друга модели актуальны и по сей день, поэтому предложенный исторический обзор поможет разобраться в различных типах современных организаций и сути сегодняшней полемики о принципах управления. Специалисты в области психологии развития могут поведать немало интригующего о следующей ступени развития человеческого сознания, переход к которой только начался. На этой ступени мы обуздываем эгоизм и начинаем поиск более самобытных, здоровых и целостных форм бытия. Если судить по опыту прошлых поколений, то по мере восхождения на следующую ступень сознания мы разработаем и соответствующую модель организации. Практика. Чему могут научить новаторы? Часть вторая. Во второй части аудиокниги подробно рассказано, как практически действуют организации, уже взошедшие на следующую ступень. Так часто бывает. Будущее не просто близко, оно уже проявляется в настоящем. 2 года я занимался изучением организаций новаторов, в значительной мере полагающихся на новую организационную модель, соответствующую следующей стадии развития человечества. Вопросы, на которые я пытался ответить в ходе исследования, звучат так. Как выглядит и какое впечатление производят организации, созданные на новой ступени развития человеческого сознания? Возможно ли уже сейчас детально описать их организационную структуру, методы работы, внутренние процессы и культуру? Иными словами, осмыслить организационную модель, чтобы помочь тем, кто работает над созданием аналогичных организаций. Приступая к поиску организаций нового типа, я не знал, чего ожидать. Ведь поле исследования вырисовывалось весьма смутно. Найду ли я убедительные примеры? Не придется ли мне иметь дело с крошечными организациями со слишком короткой историей, что сделает невозможным хоть сколько-нибудь значимые результаты? Мне казалось, что в любом случае необходимы строгие критерии отбора, иначе ценность выводов сомнительна. В качестве объектов исследования я решил рассматривать организации в любой точке земного шара, в любом секторе экономики, коммерческие и некоммерческие, учебные, медицинские, правительственные, в которых насчитывается не менее 100 сотрудников, и которые имеют как минимум 5-летний опыт работы в рамках организационной структуры, а также методы работы, внутренние процессы и культуру, в значительной мере согласующиеся с характеристиками новой ступени развития. Мои опасения оказались необоснованными. 12 изученных мною организаций намного превзошли установленные ограничения. Многие работают в соответствии с революционными принципами уже по 30-40 лет. И не с горсткой сотрудников, а со штатом в несколько сотен, а то и тысяч работников. Еще один сюрприз. Я рассчитывал найти примеры организаций будущего по большей части в сфере предоставления услуг, здравоохранения и образования, куда люди идут по призванию и где благородная цель помогает преодолевать собственный эгоизм. Я рад признать, что ошибался. Среди новаторов были как коммерческие, так и некоммерческие организации. В поле моего зрения попали ритейлеры, производственные предприятия, одна энергокомпания, производитель продуктов питания, а также школа и группа больниц. Я также с удивлением обнаружил, эти организации даже не подозревают о существовании друг друга. Если удастся найти первопроходцев, думал я, то они непременно будут обмениваться идеями и опытом, зная, что не одиноки. Но, напротив, они, как правило, с восторгом узнавали, что не единственные подвергают сомнению традиционные методы менеджмента. Мне пришла в голову шутливая мысль. Все эти организации похожи на миролюбивых инопланетян и старых телесериалов. Они уже давно живут среди нас, наделенные сверхъестественными способностями, но никем не опознанные и полностью изолированные друг от друга. Возможно, их время уже пришло. Возможно, мы наконец-то готовы видеть их такими, какие они есть. Не дружелюбными, но неуклюжими чудаками, а подлинными новаторами, передовыми отрядами из нашего общего будущего. Анализ этих организаций включает 2 блока вопросов. Первый блок касается 45 методов работы и внутренних процессов, которые обычно обсуждаются в организационных исследованиях. Сюда относятся ключевые комплексные организационные процессы, например, стратегия, маркетинг, продажи, производственные операции, формирование бюджета и контроль. Основные процессы в области управления кадрами, в том числе подбор кадров, обучение, аттестация, оплата труда. Важнейший повседневный порядок работы, например, совещания, организация информационных потоков и рабочих помещений. Для каждой из 45 категорий я пытался установить в ходе исследования, по каким параметрам повседневные методы работы первопроходцев отличаются или не отличаются от общепринятых. Мой подход был намеренно всеохватывающим. Учитывая новизну темы, я без какой-либо предвзятости обращал внимание на весь спектр структурных характеристик, методов работы и культуры, которые принято рассматривать при исследовании организаций. Я опирался на общедоступные материалы, внутренние документы, интервью и результаты визитов на предприятия. Внимание, спойлер! Каждая из изученных мною новаторских организаций удивительна сама по себе и заслуживает, чтобы ее историю изложили в отдельной книге. Но прежде всего меня интересовало, станет ли данное исследование чем-то большим, нежели коллекцией практических примеров. Есть ли какие-нибудь закономерности и общие черты, указывающие на наличие новой, внутренне сбалансированной модели? Можно ли считать первопроходцев не просто вдохновителями, но эталоном для тех, кто полон решимости создавать новые, более человечные организации? Организации, о которых пойдет речь в этой книге, похожи на инопланетян из старых телесериалов. Неопознанные, они живут среди нас, несмотря на свои сверхъестественные способности. Ответ, понятное дело, положительный. Эти организации и первопроходцы ничего не знали друг о друге и экспериментировали самостоятельно. Они работают в совершенно разных отраслях и регионах. В одних заняты сотни, а в других десятки тысяч сотрудников. Несмотря на различия, все они, после многих проб и ошибок, выработали удивительно похожие формы и методы работы. Я не мог не обрадоваться своему открытию. Это ведь означает, что складывается внутренне сбалансированная организационная модель, и ее можно описать в деталях. Это не теоретические выкладки и не утопическая идея, а конкретный способ управления организациями с высоты более совершенной ступени сознания. Если признать, что эволюции человека присуща направленность, то получим нечто исключительное. Перед нами прообраз будущего всех организаций. Прообраз будущей трудовой деятельности как таковой. Я говорю об этом с полным осознанием, что сегодня этот феномен только начинает проявляться. Я не утверждаю, что в моей аудиокниге предложено исчерпывающее законченное описание будущей организационной модели. Со временем, когда больше компаний начнет экспериментировать в этой области, когда больше исследователей начнет изучать это явление с разных сторон, когда эволюционирует общество в целом, картина, несомненно, станет более яркой и осязаемой. Но я с уверенностью утверждаю, у нас уже есть общая схема организации будущего, более продуктивной, руководимой ясной целью, наполненной смыслом и приносящей сотрудникам куда больше удовлетворения от работы. Руководителям, желающим создать организации нового типа, не придется начинать с чистого листа. Они смогут черпать вдохновение из вполне конкретных примеров во второй части аудиокниги, где изложены принципы, организационные формы, методы работы и культура, обеспечивающие жизнеспособность нового типа организационных объединений. Необходимые условия. Часть третья. В ходе исследований для книги были получены интересные сведения о том, как появляются на свет принципиально новые организации. Какие условия необходимы, чтобы новая модель заработала на полную мощь? Если вы планируете создать такую организацию и хотите с самого начала отказаться от старой модели, чему можно поучиться у новаторов, уже это сделавших? А если вы возглавляете традиционно работающую организацию, крупную или небольшую, то с чего лучше всего начать переход к новой парадигме отношений и как увлечь коллег на новый путь? Этим и другим вопросам посвящена третья часть книги. Если мы действительно хотим справиться с острейшими проблемами современности, то нам понадобятся организации нового типа. Предприятия, движимые яркими смыслами, более человечные школы, более продуктивные некоммерческие организации. Любой, кто ломает шаблоны и предпринимает что-то новое, обязательно встречает сопротивление. Его называют идеалистом или глупцом. Антрополог Маргарет Мид однажды сказала: «Никогда не следует сомневаться в том, что несколько преданных своему делу людей способны изменить мир. В истории всегда только так и было». Если вы один из новаторов, если вы чувствуете призвание создавать принципиально более человечные, исполненные смыслом и радостью производительного труда организации, то эта аудиокнига придаст вам уверенность, что это возможно. Пусть она послужит практическим руководством на вашем пути. У меня нет сомнений, что мир готов принять вас.
Качай и слушай новые аудиокниги первым на книга.фан. Книга.фан – твой проводник по миру аудиокниг.